Остальные трое путников выбрались из окружавшего их лабиринта поверженных деревьев и, наконец, вошли в лес. Для Рохеда, чтобы сориентироваться, было достаточно нескольких взглядов, но старый Кап, прежде чем вериться мраку древесной чащи, посоветовался с карманным компасом, в какую сторону должен идти, чтобы достичь дыма.
«Направлять путь по чутью носа, Магнит, может быть, и прилично индейцу, но неприлично человеку-ученому и знающему свойства этой иглы», — сказал дядя, идя по следам легких ног Тускарора. «Америка никогда бы не была открыта, поверь мне, если бы у Колумба не было ничего, кроме ноздрей. Друг Рохед, видели вы когда-нибудь такую машинку?»
Индеец обернулся, бросил взгляд на компас, который Кап держал так, как будто направлял по нему путь, и с важностью отвечал: «Глаз бледнолицевый. Тускарор смотрит в свою голову. Соленая вода», — так индеец называл своего спутника, — «весь будь глаз, не имей языка».
«Он хочет сказать, дядюшка, что мы должны молчать. Может быть, он сомневается в тех людях, к которым мы идем».
«Да, это уж так водится у индейцев, когда они идут куда следует. Видишь, он осмотрел свое ружье. И, может быть, будет хорошо, если я взгляну на свои пистолеты».
Мэйбл, немало не смущаясь этими приготовлениями, к которым она уже привыкла за это продолжительное путешествие по лесам, так же легко и пластично, как и индейец, шла за своими спутниками, ни на шаг от них не отставая. На первой полумиле не было предпринято никаких предосторожностей, кроме соблюдения строгого молчания. Но когда подошли ближе к тому месту, где, как они знали, разведен был огонь, пришлось принять и другие меры. В лесу, как обычно, обзор загораживали огромные прямые стволы деревьев. Лиственный полог, составленный из древесных крон, был как бы естественным сводом, поддерживаемым мириадами высоких колонн. Эти колонны или стволы часто, однако же, служили прикрытием для авантюриста, охотника или врага. И когда Роухед приблизился к тому месту, где его опытное и безошибочное чутье велело ему искать незнакомцев, шаги его стали легче, глаз бдительнее, он тщательно прятался за деревьями. «Смотри, соленая вода», — сказал он Капу с торжеством, указывая на одно место сквозь чащу деревьев. «Бледнолицево огонь».
«Клянусь богом, чудак, ты ведь не ошибся», — пробормотал Кап. «Вот они сидят себе и едят, как будто в каюте с трехпалубного судна».
«Раухед только в половину прав», — прошептала девушка. «Тут два индейца и только один белый».
«Бледнолицые», — сказал Тускарор, подняв два пальца. «Краснокожие», — подняв один. «Да», — сказал Кап, — «трудно решить, кто прав, кто не прав. Один совершенно белый, стройный молодец, с таким живым, почтительным видом. Другой краснокожий настолько, насколько может быть человек краснокожим, как по природе, так и от краски. Но третий оснащен только в половину, и не то брик, не то шхуна».
«Бледнолицые», — сказал Роухед, снова подняв два пальца, — «краснокожий», — показывая один палец.
«Должно быть, он говорит правду, дядюшка. Глаз его, кажется, никогда не ошибается. Но теперь важнее всего узнать, друзей или врагов встретим мы. Может быть, они французы?»
«Один оклик, и мы это узнаем», — предложил Кап. «Стань за этим деревом, Магнит, а то эти негодяи, пожалуй, заберут в голову стрелять, не дождавшись переговоров. Я тотчас узнаю, под каким флагом они крейсируют».
Дядя приставил обе свои руки ко рту в виде рупора и готов уже был прокричать обещанный оклик, как быстрое движение руки Роухеда предотвратило это намерение.
«Краснокожий магиканин», — сказал Тускарор. «Хорошо. Бледнолицые ингизы,
англичане». «Счастливая весть, посылаемая небом», — тихо сказала Мэйбл, которой было не слишком приятно видеть в перспективе кровавую распри в этих глухих лесах. «Пойдем все вместе, любезный дядюшка, и объявим себя друзьями».
«Хорошо», — сказала Рохет. «Красный холоден и знающий. Бледнолицый скор, огонь. Пусть идет скво».
«Что?» — сказал Кап изумленно. «Послать вперед малютку Магнит для осмотра, тогда как два ленивца, вы да я, ляжем в дрейф и будем смотреть, как она причалит к неизвестной пристани? Ха-ха, да я...»
«Это всего благоразумнее, дядюшка», — прервала великодушная девушка. «Мне нисколько не страшно. Никакой христианин, увидев женщину одну, беспомощную, не станет стрелять. Мое присутствие будет залогом мира. Пустите меня вперед, как хочет Рохет, и все кончится счастливо. Мы еще не замечены, и удивление незнакомцев не вызовет их тревоги».
«Хорошо», — сказал Рохет, который не скрывал, что мужество Мейбл одобрено и оценено им.
«Это что-то несогласное с честью моряка», — отвечал Кап. «Но так как мы в лесу, то никто не узнает этого. Если ты думаешь, Мейбл...»
«Дядюшка, я знаю, мне нечего бояться. К тому же это так близко, что вы будете в состоянии защитить меня».
«Хорошо же. Возьми один из моих пистолетов, да...»
«Нет, я лучше положусь на мою молодость и слабость», — сказала девушка, улыбаясь, между тем, как румянец ярче и ярче разгорался на ее щеках. «Среди христиан лучшая защита женщины — ее право на покровительство. Я не умею владеть оружием и не хочу уметь».
Дядя не возражал, и, получив несколько предостерегающих наставлений от Тускарора, Мейбл собралась с духом и отправилась к группе, расположившейся вокруг огня. Хотя сердце девушки билось сильно, однако шаг ее был тверд, и на лице ее не было видно никаких следов замешательства. Гробовое молчание царствовало во всем лесу, ибо тех, к которым она приближалась, были так заняты удовлетворением сильной естественной потребности своей, едой, что ни на минуту не отрывались от этого важного дела.